ЗОЖ БАЛДЕЖ.
Хочу тортик. Ты съедаешь этот тортик, отдыхаешь, наслаждаешься. Ты потрясающе выглядишь. Вау, вот это новый я.
Поставили галочку, мы классные, мы крутые.
И ты рад, и тортик рад, и все рады.
Ну, немножечко бока висят. Ну, немножечко руки дряблые.
И это же так круто. И мы смотрим на себя в зеркало, и нам нравится. Вот сегодня мы съели 3000 калорий, съели какой-то десерт.
Очень много людей, для кого это быстрое топливо, и они вполне летают на тортиках.
Да. Я тоже так могу, я так могу.
ЗОЖ БАЛДЕЖ.
Друзья, привет, это подкаст нового радио ЗОЖ БАЛДЕЖ. Я Алина Артюкова, и сегодня у нас прекрасная гостья Александра Белякова, блогер, мотиватор, тренер личностного роста. Саша сама ведет здоровый образ жизни, занимается медитацией и предпочитает сыроедение. Саш, привет.
Привет-привет, рада познакомиться.
Я тоже. Неудивительно, что именно с такой девушкой, с таким человеком я решила поговорить о том, как найти мотивацию начать заниматься спортом. Саш, в принципе, ты сама каждое утро встаешь чуть пораньше, чтобы тренироваться. Что тебя заставляет это делать?
Меня заставляет, конечно же, мое самочувствие, моя энергия, потому что все, что я делаю с питанием, все, что я делаю спортом, все, что я делаю со своими практиками, я делаю для того, чтобы быть более энергичной, делать больше вещей, встречаться с большими людьми и всегда чувствовать себя на позитиве. И, собственно, как раз ради этой цели, то есть чувствовать себя энергично, я и делала все эти эксперименты с питанием, с ранними подъемами, со спортом, все ради энергии и кайфового состояния.
И какая в итоге формула? Когда же лучше вставать? Неужели ты в клубе 5 утра?
Нет. Я не могу вставать так рано, на самом деле, особенно в Москве, потому что здесь ритм жизни такой, что ты вообще мало спишь. Но примерно 7-8 я поняла, что для меня это идеально.
По поводу питания. Ты до сих пор сыроед? Или ты поэкспериментировала, поняла, что для тебя есть какая-то некая другая формула?
Мы сейчас в очень классное время записываем этот подкаст, потому что сейчас я уже 2 месяца перестала быть сыроедом. И я пробую заново питаться осознанно, как это модно, да, питание интегративное, когда мы не придерживаемся каких-то догм. То есть мы пробуем все, позволяем себе все и слушаем свой организм. Но сыроедом я была 3 года до этого.
Почему ты решила перестать вести такой образ жизни?
Я поняла, что это тоже ограничение. Я поняла, что это тоже какая-то определенная парадигма, которую выбрали определенные люди, и я как будто бы вот ее преследую. И мне нужно было это пройти, чтобы понять, а как бывает вообще, когда не познаешь крайности и не найдешь середины. И вот как раз, когда я познала крайность, а как вообще не есть? У меня вообще есть опыт, когда я 30 дней пила только соки свежевыжатые.
Что с твоим желудком после этого, расскажи мне.
Кстати, все классно. То есть и анализы классные, и желудок классный, и пищеварение классно, все отлично.
Интересно. Расскажи мне, что тебя заставляет медитировать?
Медитировать заставляет тот эффект, который дает медитация. Каждую привычку я прививала через челлендж. То есть я брала челлендж 30 дней медитации. Первые 3 дня мы любую привычку, мы такие, да, я встаю в 5 утра, ура! На 5-й день мы уже думаем, ну и вообще-то нормально, мне жилось без вот этих вот всех. И здесь важно в серединке, да, когда уже начинают старые привычки нас тянуть канатами назад.
Установки старые, да.
Да, да, важно вот пройти этот переломный момент. И каждый день себе говорить, ну ладно, вот сегодня я еще попробую, а если что, завтра. И потом каждый день завтра. Ну ладно, сегодня один денек я же могу. Если что, завтра.
Также и со спортом. Вот сегодня я попробую, а потом, да почему, я же устал, у меня же уже и то болит, и то. Что себе в такие моменты говорить?
Как раз, когда я новое что-то пробую, я себе сразу ставлю, там, например, 30 дней медитации. Сразу ставлю, а что, если нет? И делаю это каким-нибудь веселым. Да, то есть, ну, самое простое это там, не знаю, раздать 1 000 000 рублей подписчикам или еще что-нибудь, да, деньги.
Да, самое простое.
Самое простое, да? Ну, как бы. То есть можно выбрать то, чего вообще не хочется делать, и сделать из этого веселье. Вообще я люблю из всего делать веселье. То есть из медитации я сделала веселье. Я начала каждое утро себя снимать в разных местах. И мне кажется, классно прививать привычки, когда ты во всем находишь веселье. Брать компанию. Да, с друзьями так видится. И плюс какой-то челлендж. И всегда сказать себе, а что, если я не сделаю? Потому что у нас как обычно? Если я не сделаю, ну и ничего и не будет.
То есть заранее, перед тем, как в какую-то тему, грубо говоря, заходить,
да.
то ты себе, во-первых, назначаешь наказание, если не сделаешь. Во-вторых, ты придумываешь какую-то форму в виде игры.
Угу.
И в-третьих, ты...
Я всегда говорю об этом людям.
Ага, чтобы была компания.
Компания. И это может быть и компания, и, например, публичный челлендж. То есть, когда мы там в Инстаграм, даже если там 300 подписчиков, ну, это же целых 300 подписчиков, это хорошая такая аудитория, мы им говорим, ребята, я вот вам говорю, каждый день будет отчет, и мы делаем наши обещания не только для себя, а для всех остальных, и как можно большим людям об этом рассказываем. Тогда сложнее слиться, потому что себе мы как бы наврать на самом деле умеем.
Конечно, никто же не знает.
Никто же не знает.
Что я там себе пообещала.
Да.
И вот с медитацией закончи, пожалуйста. Я тебя прервала, где ты говоришь, что посередине я себе обещаю еще один денечек, еще один. Как же дальше? Когда же происходит опять это? Ладно, буду делать с удовольствием.
А в какой-то момент ты понимаешь, что ты уже ждешь. Вот реально звучит сумасшедше. То есть я тоже в это не верю. Но в какой-то момент ты действительно просыпаешься день там вот так, как 21 день для того, чтобы привить привычку. Какое сложное словосочетание. И получается, ты просыпаешься и думаешь... Я так хочу помедитировать. Мы делаем, 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 а потом в какой-то момент это реально происходит, и мы думаем, вау, вот это новый я. И это же так круто, каждый день, да, делать что-то для того, чтобы стать новым собой.
Мне вот еще интересно было посмотреть, что же ученые говорят про мотивацию. Они говорят, что это направленность активности человека, которая определяет совпадение ведущих потребностей с предметом их удовлетворения. Немножко так сложно звучит, но в принципе это закрытие каких-то своих потребностей важных и плюс удовольствие, ну, грубо говоря. Если мы говорим про спорт, тут потребности человека. Я вроде хожу, вроде тело у меня здоровое, ну, немножечко бока висят, ну, немножечко руки дряблые. Пока непонятно, какая там потребность. А удовольствие истязать себя в спортзале, ну, такое себе сомнительное. Как работать с человеком, ему самим собой, когда у него такие мысли в голове?
На самом деле, любая такая история со спортом, с медитациями, с питанием, она должна начинаться с истинного желания. А зачем мне вообще это? И здесь можно, например, увидеть, а каким человеком я хочу стать. Там, через 3 года, да, вот это очень известная практика. Утро через 3 года. Кто я? Как я просыпаюсь? В каком я доме просыпаюсь? Что я делаю? И часто мы видим такого подтянутого, красивого человека рядом там, с красивой женщиной или красивым мужчиной, и мы смотрим на себя в зеркало, и нам нравится. И вот здесь как раз момент того, что есть моя истинная цель. То есть зачем я это делаю? И я, например, люблю подкреплять эту цель всякими визуализациями. То есть у меня всегда на экране моего мобильного телефона стоит что-то, чего я хочу. И это так классно. Плюс еще по дому можно развешивать, да, идеальные наши целевые вещи, чего, куда мы идем. Плюс можно общаться с людьми, у которых уже это есть. И, ну вот, когда мы общаемся сами с собой и там с родственниками, кто нас любыми любит, нам как бы нормально. А вот представь с какими-нибудь суперстроенными, красивыми, успешными подружками. И ты вот один раз с ними сходила в кафешку, а они еще все едят, ведьмы, да? Угу. И ты один раз с ними сходила в кафешку, второй раз, а потом вы на пляж поехали. И ты, вот опять же, да, окружать себя лучшими людьми, окружать себя людьми, кто вот лучшая версия себя. И получается, ты себя окружаешь этими подружками, и у тебя мотивация, она вот как-то рождается сама собой, потому что ты думаешь... А я-то чем хуже? Я тоже так могу, я так могу. И вот она мотивация.
Как работает визуализация?
В нашем подсознании, если прям вот как бы просто, но сложно, в нашем мозгу есть определенный такой похожий на грецкий орех такая частичка, и она посылает сигналы в мозг того, что вот это есть реальность нашего мира. И у нас есть клеточки, они делают нейронные связи, и, по сути, мы состоим из клеток.
Угу.
И вот какую установку, какую нейронную связь мы дадим нашим клеткам, такой будет наша жизнь. То есть, пример, мы просыпаемся утром и говорим, я не выспался, я не выспался, я не выспался, я не выспался. И мы становимся тем человеком, даже если мы выспались, но чем больше мы себе скажем, что мы не выспались, тем хуже мы себя будем чувствовать. Как только мы начинаем себе говорить, я выспался, я бодрый, даже вот согласись, каждый раз, когда начинаешь себе что-то говорить, типа, у меня много денег, я богатый, я летаю на лучших самолетах, ты сначала такой, что за бред ты несешь, эй, перестань,
фантазер,
да.
Ты меня называл.
Да-да-да. А потом, когда мы начинаем говорить это... Один день, второй день, третий день, четвертый день.
Это уже аффирмации. Они
это
тоже...
становится правдой. А это все аффирмации. По факту мы же воспринимаем этот мир 5 органами чувств. И мы можем это слушать, мы можем на это смотреть. Вот она, визуализация. Мы можем это представлять. То есть вот это, тоже визуализация, только уже внутри, да, там закрывать глаза и в медитации что-то представлять. Мы можем что-то слушать, мы можем что-то смотреть, мы можем что-то щупать, да, это как практика тоже классная. Поехать в автосалон, пощупать машину твоей мечты. Это все одинаково. Это просто наше восприятие мира, которая формирует наши новые нейронные связи. И наша задача, по факту, это понять, куда мы идем, и постоянно себе напоминать, куда мы идем. Любыми способами. Смотреть, говорить, общаться, ездить, щупать, все что угодно. Просто каждый день напоминать себе, куда мы идем.
Представляю, как после выхода этого подкаста толпы людей стоят в салоне Мазерати, чтобы подержаться за его руль. Давай мы с тобой попробуем разбить мотивацию на несколько блоков. То есть человек понял, что у него есть цель, к которой он идет. Это первое, разобрался.
Да.
Какой будет второй шаг этого человека? То есть это же просто окей, в голове
да,
я все хочу.
Да.
Второй шаг.
Второй шаг – понять, а что я делаю сейчас, что приведет меня туда, потому что чаще всего ничего. Например, мы хотим стать звездой, певицей, суперхудой и живущей в Америке, но при этом мы не знаем английский, да, никогда там не были, при этом мы там все время на стрессе заедаем, да, свои проблемы и не умеем петь, и не учимся, например. Вот, то есть понимать, что сейчас я могу сделать, а на самом деле мы очень многое можем сделать, и все наши мечты, они намного ближе, чем нам кажется.
Вот этот человек понимает, что хорошо, с сегодняшнего дня я уменьшу свои порции, буду есть чуть-чуть поменьше, и я там, ну скажем, буду приседать по утрам. Хватает этого?
Сразу третье – это найти людей. Людей. Вот очень важно. Очень важно вообще в любой цели – это люди. Понять, где такие люди обитают, кто эти люди, а кто с ними общается, а как мне попасть в этот круг общения. Это как, знаешь, теория 6 рукопожатий, что мы со всеми на этой планете знакомы через 6 рукопожатий. И вот найти эти 6 рукопожатий, понять, что...
До своего идеального человека.
До своего идеального человека. И в идеале окружить себя людьми, которые хотят того же самого. Это как кармический менеджмент. Очень классная штука. Например, у меня такое было, кстати, это так классно.
Так.
Я хотела, чтобы мне дарили цветы.
Как и многие девушки.
Как и многие девушки. Девушки записываем. И в какой-то момент я узнала вот эту историю кармического менеджмента. Как это работает? Если ты чего-то хочешь получить, найди человека, который тоже хочет это получить, и делай это для него. То есть я хотела, чтобы мне дарили цветы. И в какой-то момент я подумала, супер, так для того, чтобы получить цветы, я буду дарить цветы. И я начала всем подружкам, на все дни рождения, на любые наши встречи, на какие-то маленькие праздники, на какие-то победы их, да, там какие-то повышения по должности, новый бизнес, на любое событие начала дарить цветы. И вот в прошлом месяце мне подарили примерно 20 букетов. То есть это почти каждый день.
Класс.
И это реально работает.
Если мы это перекладываем на спорт, то мы нашли своего идеального человека, к которому стремимся, и мы думаем...
Мы поняли, а что я делаю сейчас, чтобы стать этим человеком. И плюс мы нашли, во-первых, еще какого-то человека, кто тоже этого хочет.
Вот.
Начали делать это вместе. Например, начали вместе ходить на танцы. И это же спорт, это же не обязательно. Вот я, например, открыла для себя танцы в прошлом месяце.
Какой вид?
High heels. Да, это очень красиво.
Это сексуально.
Да, и это еще раскрывает женственность, что тоже моя цель. И плюсом еще мы начинаем общаться с теми, кто это уже умеет. И вот тут, и тут начинается страшно. Да, что я им дам? А я-то, а как? Но каждый человек так боится. То есть мы все боимся того, что мы окажемся неценными для людей.
Тот же синдром самозванца,
да,
конечно.
Да, синдром самозванца сразу же. Но это как нетворкинг, да, мы прям ставим цель. А кто эти люди, которые там худые, красивые, поддерживают себя в форме, у них есть мотивация, от чего они хотят? И мы понимаем, что у всех есть свои боли и свои потребности. И вот, например, они хотят там много работать, но они не знают, что нужно сделать. И мы приходим и обмениваемся как раз. О, а я умею много работать, но никак не могу привести себя в форму. И мы начинаем как бы друг друга усиливать.
Обмениваться привычками.
Да, обмениваться привычками. Кстати, очень классный новый термин.
Я вот подумала, ты сейчас говоришь как осознанный человек о том, что вот эти люди в моей жизни, мы обмениваемся полезными привычками. Но ты же понимаешь, что есть те, кто скорее начнут завидовать этим красивым, стройным, еще и позволяющим себе все девушкам либо парням. Как работать с завистью людям, которые они и смотрят на них, им нравится, но внутри они еще не дошли до того уровня, чтобы радоваться за других?
Зависть, кстати, очень классный индикатор наших истинных желаний.
Ого!
То есть, если мы понимаем, что... она этого недостойна, или что это вот у нее так все легко, или там, короче, как только мы чувствуем зависть, то да, важно, опять же, вернуться к осознанности и осознанно понимать, в какой момент я кому завидую. То есть в зависти нет ничего плохого.
Признать, что ты завидуешь,
да,
вот оно первое.
И вот это первое, блин, я тебе завидую. Или даже понять, что я завидую этому человеку, и это будет значить то, что вот это ваше истинное желание. А на самом деле зависть, она по-разному проявляется. Иногда мы просто уничтожаем немножко результаты других людей. То есть там все говорят...
Да что там,
вот,
похудела?
Да, подумаешь. Она потому что ничего не делает целыми днями. Угу. И вот осознать, что мы вот это даже преуменьшаем чьи-то результаты, вот когда мы начинаем чьи-то результаты преуменьшать, вот туда нам точно надо идти. И там точно наше счастье. И классно еще подойти к человеку, кому мы завидуем, и сказать: слушай, ты такой крутой в том, что ты сделал. Это, блин, это просто потрясающе. Я бы вот хотела у тебя этому научиться. И признать, да, вот это свое. То есть сделать, по сути, свои самые большие страхи достоянием общественности. И тогда это уже не страшно становится. Потому что хуже уже не будет. Все.
Написать пост, я жирненький, выложить фотографию,
да,
с пузиком.
Да, это же так круто. Написать пост, я что-то потолстел. Угу. Надо с этим что-то делать. Вот делаю челлендж, кто хочет. Кто тоже потолстел, ребята? Поставьте плюсик в комментариях. А так много людей. То есть вот нам кажется, что мы одни со своей проблемой. А на самом деле такие проблемы, как у нас, они просто у всех.
По всему миру еще. Я устраивала себе тоже челленджи. Отказывалась от сахара, там, медитация. Ну, с медитацией как бы все в порядке, это много лет. А вот с сахаром я 30 дней выдержала.
Угу.
То же самое было потом с кофе, повторила.
Угу.
И, конечно же, потом я начинаю его сначала просто пробую, чтобы вспомнить,
да,
какой это вкус,
да,
как это круто. И потом возвращаюсь к своим старым привычкам.
Да.
Что делать таким же людям, которые вроде выдержали, поставили галочку, мы классные, мы крутые? Что потом делать?
Не ругать себя.
Угу.
Мы очень любим вот это, если худеть, то сразу на 10 килограммов. Если... То есть мы любим все быстрые результаты.
Конечно.
Вообще. И получается что? Получается, что мы вот на последние силы, на силе воли вот это сделали, и дальше у нас просто нету энергии больше это продолжать. И я всегда за то, чтобы долго вводить привычки. То есть вот я когда сделала челлендж 90 дней медитации, то есть я сначала сделала 30, потом думаю, ладно, а что будет, если 90? Сделала 90, и потом я думаю, так, а что, если я не буду медитировать? То есть мне даже стало интересно, а что будет, если я не буду? И я там первый день не помедитировала, ну, не заметила разницу. Думаю, ну и ладно, я не буду медитировать больше. И я себе позволила не медитировать и подумала, ну и ладно, и не буду. Но потом, когда я отдохнула, выспалась, в один день я просыпаюсь и думаю, вот у меня выходной. Выходной такой, что я могу ничего не делать сегодня. Что я хочу сейчас сделать? И я такая, помедитировать. И я думаю, ничего себе, это вот это что такое? Это привычка, что ли, моя новая получается? То есть мы себя не виним. Вот мы все очень любим себя винить. И получается, ну, съели мы десерт. И супер, окей. Но мы же не будем десерты целыми днями есть. То есть, если мы 30 дней были без сахара, потом, конечно же, нам захочется...
Интересно, да, как это вообще реагируют
рецепторы? Это как пружинка, да, мы ее растянули, растягивали 30 дней, Естественно, мы отпускаем пружинку, и она такая сразу выстреливает. Угу. И она будет сильно туда-сюда, да. Но в какой-то момент, если мы позволим просто этой пружинке остаться, оставим ее, она придет к ровному состоянию баланса. Она перестанет колебаться. То есть это вот с весом всегда так. Худею, толстею. Это вот мы натягиваем пружину, отпускаем пружину, натягиваем, отпускаем. А если просто оставить эту пружину, она точно придет к балансу. То есть мы 100% когда-то устанем есть только десерты. 100%. Но нам всегда страшно, что этого дня никогда не наступит.
Конечно. Естественно. Вот даже у спортсменов есть такая штука, как они идут к цели, они супер замотивированы, они понимают, что им нужен результат. А потом наступает момент, когда все, больше ничего их не волнует. Такое некое плато, на которое они вышли, и нет каких-то результатов в плане тела, нет желанных каких-то медалей, если мы говорим про большой спорт. Mm-hmm. Что делать людям, которые, ну вот вроде бы я и так уже нормальный, все, больше ничего не вставляет, не горит человек?
Мне кажется, здесь важно всегда ставить себе большую цель, а за большой целью ставить еще большую
сверхцель.
То есть невероятные. Мы ставим себе цель, например, заработать деньги. И такие, хорошо, а что будет, когда я заработаю? То есть невероятно, например, даже заработать эти деньги. Но мы сразу же думаем, хорошо, когда я это заработаю, то что будет дальше? Что будет следующей сверхцелью? И не делать спринты. Потому что все-таки, даже если мы говорим про спортсменов, это всегда спринт. Это всегда сильно натянуть пружинку, потом сильно ее ослабить. Поэтому происходят такие откаты. Но когда мы делаем то, что вот там привычки, да, мы какие-то, или цели, когда мы это делаем нормой своей жизни, то есть что я имею в виду? Если мы там, например, работаем, мы обязательно там отдыхаем. Я вот сейчас, кстати, новую фишку ввела. У меня челлендж. Я 3 дня в неделю отдыхаю. И я не беру там никакие сообщения, команда мне не пишет. То есть я прям отдыхаю. Это так сложно. То есть это сложно, действительно. 3 дня ничего не делать, посвящать их себе. И это становится даже сложнее, чем работать.
Итак, если человек потерял свою мотивацию на середине пути, то есть вышел на некое плато, ему нужно просто позволить себе полениться.
По факту, да.
Угу.
И не винить себя. То есть на самом деле мы думаем, что вот я взял челлендж 30 дней медитации, и если я один раз не сделал, то я лучше уже вообще не буду делать. И тут важно себе позволить, окей, один раз не сделал, ничего страшного, я себя не виню, я молодец, я отдохнул, мое время, все супер, и просто со следующего дня продолжить. Потому что мы берем спринт, и если мы уже съели сладкое, когда мы не едим сладкое, то ладно, вообще уже мне нечего терять, я буду все 30 дней дальше есть сладкое. Но классно понять, что можно просто позволить себе это, не винить и продолжить дальше. Угу. И всегда держать, зачем мы это делаем.
То есть в самом начале пути, понимая, что эта программа, в принципе, для всех людей одинаковая, мы прописываем цель и суперцель.
Да.
И когда мы выходим на это плато, мы возвращаемся к суперцели, раз уже цель не мотивирует. Верно?
Да, и мы все время, вот всегда прям проживаем, представляем эту цель. Конечно, на пути к любой цели будет когда-то тяжело. То есть когда-то все равно всегда будет, да, когда мы выходим на новый уровень, это не радостно. То есть у нас всегда будет какое-то сопротивление, мы будем держаться старого, мы будем, ну вот наш мозг, да, он будет, ему непонятно, ему вот эта ситуация, что что-то меняется, он так не любит, он любит, когда все понятно. Но здесь важно понимать, куда мы идем и прям представлять, что вот сейчас, это рядом.
Я предлагаю сейчас провести рубрику
«Мифоломка».
Саш, я тебя прошу здесь разрушить какой-нибудь популярный миф, связанный со здоровым образом жизни. Что бы ты хотела разрушить?
Я бы хотела разрушить миф подсчета калорий.
Давай.
Очень, да, вот это принятая история, что важно считать калории, что важно делать так, чтобы наш организм получал какое-то определенное количество пищи.
И был в дефиците.
И был, да, в дефиците, чтобы худеть, да, в профиците, чтобы толстеть. И даже вот эта история голода. Вот я хочу сказать, что у нас есть вообще прям страх голода. То есть у нас есть, нам кажется, что
инстинкт, думаю.
Да, то есть нам кажется, что если мы сейчас денек не поедим, то это просто конец. И нам кажется, что мы сразу заболеем, что мы, что просто смерть на третий день. Вот. И я хочу разрушить миф, что чувство голода, оно нормальное. Ну, то есть это нормально нам хотеть есть, и мы себя не разрушаем. То есть есть же даже такая сейчас модная в Лос-Анджелесе технология, это интервальное голодание, когда наш организм не ест 16 часов, и вот там как раз, получается, мы часы делим, что 16 часов в день мы не едим, сон считается. И 8 часов в день мы едим. Ну, то есть не подряд, но промежутки. И когда наш организм входит в этот процесс, он голодает по факту, да, то есть мы голодаем, голод. И это, наоборот, созидательно для нашего организма. То есть наш организм, он все как бы сам знает. Он сам, он очень адаптивная система. То есть он адаптируется к любому питанию, и он поддерживает нашу жизнедеятельность на совершенно любом варианте, что мы едим, вегетарианцы мы или, или сыроеды, или мы едим мясо. То есть наш организм подстроится. Он намного умнее, чем мы думаем.
Тут уже интуитивное питание скорее идет.
100%, да. Не бояться голода. И не бояться того, что вот если мы сейчас где-то не найдем еды, то все, ничего не произойдет, ничего страшного не произойдет. И наоборот, если мы переели, то тоже ничего страшного не произойдет. То есть жир, он не накапливается так, что да, вот сегодня мы съели 3000 калорий, съели какой-то десерт, и из-за этого все, завтра мы проснемся толстыми. Ничего страшного, мы просто пропускаем завтрак, да, и не умираем от голода, как мы уже поняли, и это нормальный процесс. То есть вот, опять же, чувство вины, вот это...
Самое важное, чего нужно избавиться.
Да. Мифоломка.
Саш, я бы хотела узнать, как вы сами питаетесь. У нас есть также еще одна рубрика, называется она
«Пожрем».
И здесь я всех прошу дать один полезный рецепт какого-нибудь вкусного, полезного перекуса, либо завтрака.
Сейчас мое питание, оно стало таким более интуитивным. То есть, если я была сыроедом, и я ела прям только сырые овощи, фрукты, и все, и больше ничего, то сейчас я добавляю всякие разные варианты еды. И, например, если говорить про завтрак, то сейчас я добавила яйца, и пока мне нужно сильно этим насладиться.
Очень знакомо. Я начала с яйца чуть меньше года назад, после 10 лет пропуска этого продукта.
И очень хочется, да, теперь
это
есть яйца.
Это мое любимое блюдо. Ничего вкуснее просто нет.
100%. И вот мой самый классный ПП-рецепт – это белковый омлет, или это могут быть просто, да, взбитые яйца. Обязательно шампиньоны. Это просто моя любовь. Их можно запечь, обжарить или еще что-то такое сделать. И плюс существует такой сыр из кокосового молока и орехов. Вот попробуйте, кстати, кто слушает этот подкаст, обязательно. Ну, по сути, это веганский сыр, но это сыр, который сделан из кокосового масла и орехов. И вот омлет с таким сыром, с кокосовым, из орехов, кокосового масла и грибы, это просто моя самая райская еда на всей планете. Обязательно попробуйте это блюдо, это прям идеальный завтрак.
Пожрем.
Саш, расскажи немножко подробнее по поводу сыроедения. Ты же искала какую-то формулу оптимальную, чтобы ты как-то чувствовала себя легче, ты говорила про энергию и прочее.
Да, да.
Как ты входила в сыроедение, и что было той какой-то точка отправной, чтобы, в принципе, начать такой образ жизни вести?
Я совершенно случайно вообще познакомилась с сыроедением. Я приехала в ретрит, в йога. То есть я вообще запрос был попробовать позаниматься йогой и перезагрузиться. Я приехала в Сочи, и там в горах оказалось, что это сыроедческий ретрит. Сначала я была просто в шоке. То есть я вообще-то любила там поесть и тофу, и какие-то такие продукты, и я любила овощи, яйца, вот то, что мы только что обсудили. Для меня это был шок. Я думаю, ну ладно, я же люблю пробовать. Думаю, ну попробую недельку, ничего со мной не случится. И получается, что мы ели? Мы ели, то есть мы плавненько переходили, хотя это не было слишком плавненько на самом деле.
Жестко, да?
Жестко. И вот это ошибка, кстати, это большая ошибка. Но, в общем, мы, получается, ели салаты, фрукты и орехи. Сырые, все сырое, то есть огромные порции. И недельку я так пожила, и потом я вернулась в Москву, и мне все говорят, ты светишься, что с тобой произошло, ты потрясающе выглядишь, отлично выглядишь. И все начали замечать, насколько сильно я изменилась, и я начала замечать, насколько, знаешь, внутри появилось такое просто спокойствие, позитив, ну, такое вот...
Умиротворение.
Умиротворение, да, потрясающее такое состояние. И это был сентябрь в Москве, было очень много фруктов, прям инжир был, ну, прям сезон такого всего вкусного-вкусного, и я думаю, о, как раз поем фрукты, ну, просто попробую. И я подумала, просто попробую. И вот я просто попробовала на 3 года. То есть сначала просто было интересно с точки зрения эксперимента.
Сколько же я смогу, да?
Сколько я смогу, да. Почему, а как, а что изменится? То есть было интересно, что изменится. Сразу могу сказать, что в моем случае сыроедение никак не повлияло на вес. То есть я не похудела, ну, короче, ничего не изменилось.
Угу.
То есть это я сразу отбросила. Дальше по поводу энергии.
Да.
Конечно, когда я была полностью на фруктах и на овощах, очень легко просыпаться. То есть прям очень легко просыпаться.
Это все сыроеды отмечают.
Да-да-да. Как будто бы меньше спишь. Естественно, такой ясный ум, ясное сознание. Такое немножко отлетевшее состояние, когда ты такой преисполненный немножко. Вот. И это классно. На самом деле классно, но не для Москвы, не для больших городов.
Потому что наступает зима, и помидорки уже пластмассовые.
Да-да-да. И это действительно сложно. То есть это действительно сложно, и я еще улетела в Америку, а там тоже очень пластмассовые фрукты, как оказалось, хотя кажется, да, разнообразие, Америка.
Из других штатов не завозили, видимо.
Да, и там тоже было очень сложно, но, опять же, я пришла к тому, что классно питаться. Вот в Москве, ну, конечно, хочется чего-то тепленького. На Бали хорошо, там можно напитаться фруктами. В Америке, ну, вот бургерами не знаю, конечно, в Америке стоит ли питаться, но в любом случае...
Не стоит. Я сейчас вспомнила фотографии последних друзей, которые когда-то были моделями. Не стоит.
Не стоит, хорошо. Вот это точно нет, ребята. Запомнили. В общем, состояние классное. Но потом, как и после 90 дней медитации, когда я уже... Я 100% изменилась на сыроедении. Я 100% стала там более осознанная, стала по-другому относиться к своему телу, стала по-другому относиться к процессу приема пищи. Он стал там более такой плавный, да. То есть я начала есть намного осознаннее, короче.
Давай здесь остановимся. Ты сказала хорошую фразу по поводу «я начала к своему телу относиться по-другому».
Угу.
Давай вот немножко своих мыслей мы дадим всем, кто нас слушает, чтобы они понимали, как же стоит посмотреть на свое тело.
Я начала слушать, что тело чувствует. То есть как, ну, то есть как, Саш, что это непонятно, непонятно. То есть я начала прям анализировать. Вот когда я ем эту еду, то... то что со мной происходит? Например, когда я ем что-то там тяжелое, мне хочется спать. То есть у нас же часто у всех такое, да, есть. Я что-то поел, и теперь просто невозможно, хочется спать. Я начала это иногда, кстати, даже записывать. То есть мне, я очень люблю изучать питание. С 16 лет все диеты попробованы, все способы питания попробованы. И вот я начала, так как я экспериментатор, я начала прям записывать, а что будет. И получилось, что если я ем, например, орехи на сыроедении много, то я чувствую сонливость, мне ничего не хочется делать, мне не хочется придумывать проекты, мне не хочется, ничего не хочется.
А это растительный белок.
А это, да, а это растительный белок. И то есть я начала думать, так, а если вот сейчас, да, интуитивное питание, если я завтракаю углеводами, там, тортиком, то как я себя чувствую? То мне хочется спать, то мне хочется лежать, мне не хочется ни с кем там общаться. Опять же, да, вот такое состояние. И вот, вот это и значит понимать, что хочет и что чувствует твое тело. И плюсом, я такая, хорошо, а если я там белком завтракаю, каким-то белковым продуктом, то как? Я съела, побежала, хочу в спортзал, прям в голове, да? Хочу в спортзал. Я думаю, ого, вот это желание надо запомнить. И в следующий раз, когда мы видим перед собой тортик и думаем, хочу тортик, и мы понимаем не просто вот это вот сиюминутное, да, сейчас съем тортик.
А последствия.
А последствия. И мы понимаем, сейчас съем, потом нужно полежать обязательно часик. Потом нужно еще выпасть из работы или там из проектов, или из общения еще на 2 часика. Я сейчас как бы как с этим? А потому что иногда это реально нормально. То есть иногда реально можно съесть тортик.
Потому что есть возможность потом
да,
починить.
Да, и ты потом, и ты как бы не сопротивляешься, что самое прикольное. То есть ты съедаешь этот тортик, реально отдыхаешь, наслаждаешься, и ты рад, и все рад, и тортик рад, и все рады.
И тортик в тебе
и
рад.
И тортик в тебе тоже рад. И получается, что всегда просто мы соглашаемся. То есть что такое чувствовать тело? Знать последствия каждого приема пищи. То есть мы понимаем, да, там... Если мы выпьем алкоголь, то утром нам будет плохо. И каждый раз, когда у нас стоит этот выбор, мы понимаем последствия. И мы просто принимаем эти последствия или не принимаем. И самое интересное, что тело-то, оно накапливает эти последствия. И мы тоже, опять же, выбираем, мы соглашаемся с этими последствиями или нет. Но первый шаг здесь 100%, а понимать, какие последствия какой еды именно для моего тела. Потому что мы все разные, у нас у всех... разные, даже разный состав гормонов. То есть для кого-то белок будет работать как бодрящий элемент, а для кого-то, кому-то будет тяжеловато его переваривать.
То же самое вот ты сказала про тортики. Мне кажется, очень много людей, для кого это быстрое топливо, и они вполне летают на тортиках.
Да, 100%. И то есть здесь важно понимать, вот слышать свое тело, а какие последствия этой еды для меня конкретно.
Еще и анализировать каждый раз, замечать, что твое тело, как себя твое тело ведет после каждого приема пищи.
Да, 100%.
Запомнили, Саш, спасибо. У меня остались 3 финальных вопроса. Угу. Скажи мне, пожалуйста, какую книгу стоит прочитать, чтобы хотя бы начать бегать по утрам, либо вести здоровый образ жизни, либо питаться правильно?
Я бы посоветовала, ну, классическая «Магия утра». Угу. Это просто для утра, да, для того, чтобы понимать вообще, как и чего мы хотим. И еще моя любимая книга, которая позволила мне больше отдыхать и меньше работать, это Тимоти Феррис «Как работать 4 часа в неделю». Она не про питание, да, как питаться, но она 100% про стиль жизни, как наслаждаться. И мне кажется, что наши утренние привычки
– это
как раз про здоровье и про наслаждение. И вот я очень сильно рекомендую вот эту книжку «Как работать 4 часа в неделю», потому что все-таки жизнь, она чтобы наслаждаться, и нужно этим заниматься каждый день.
Саш, какой фильм тебя вдохновляет на здоровый образ жизни?
Сейчас почему-то мне вспомнился «Дьявол носит Прада», но я не знаю, что там про здоровый образ жизни, там скорее про красоту. Потому что, все равно вот этот мир красоты, он нас вдохновляет тем, чтобы ухаживать за собой, следить за собой.
Не каждое платье налезет там.
Вот, а там же, кстати, было, про платье. То есть, меня на самом деле не вдохновляет вот это вот смотреть, как кто-то занимается спортом в фильмах про спорт. Меня вдохновляет красота, и меня вдохновляют возможности нашего тела, потому что каждая из нас, если мы говорим про девушек, да и про мужчин, про всех, каждый из нас очень красив. То есть вот мы такие красивые.
Просто на любителя.
А самое важное, на любителя себя.
О, да. И в конце, Саш, какую-нибудь песню, которая тебя заряжает в начале дня, либо в середине, когда ты немножечко там успокоилась.
Сейчас это Юля Зиверт «Life», потому что «Life» – кайф.
Саш, я тебе очень благодарна. Думаю, как и многие наши слушатели, это была полезная беседа. В гостях была Александра Великова, блогер, мотиватор, тренер личностного роста и девушка, которая постоянно ставит себе какие-то цели и достигает их, в том числе и в спорте, и в питании.
Спасибо огромное. Очень рада. Очень классный разговор. И я надеюсь, что мы сегодня вдохновили огромное количество наших слушателей на новые привычки и большие цели.
Уверена, что это так. Это был подкаст «Нового радио». Радио ЗОЖ Балдеж. Меня зовут Алина Артикова. Мы будем рады, если вы на нас подпишетесь и порекомендуете вашим друзьям, ведь кому-то, возможно, сейчас не хватает вдохновения. И помните, что ЗОЖ Балдеж, если знать с кем и как.
ЗОЖ Балдеж.